Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 21 марта, вторник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежды Перцева.
И Дмитрий Морозов. И мы передаем слово Марку Крутову, который представит выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В центре Минска продолжается акция протеста оппозиции. Несколько человек арестованы. Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай. Во Франции начался суд над обвиняемыми в подготовке терактов в Париже. В центре Минска около 100 сторонников белорусской оппозиции продолжают акцию протеста против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. Как передает с места события корреспондент «Радио Свободы», на Октябрьской площади разбит палаточный лагерь. Оппозиционные лидеры призвали продолжать акцию до утра, когда, по их словам, в Минск приедут сторонники оппозиции из других городов Белоруссии. Недалеко от места проведения митинга милиция задержала лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, его заместителя и еще несколько человек. Выборы президента состоялись в воскресенье. По официальным данным, победу с огромным преимуществом одержал нынешний президент Александр Лукашенко. Соединенные Штаты заявили, что не признают результаты президентских выборов в Белоруссии. Представитель Белого дома Шон Маккормак заявил:
«Мы поддерживаем призыв провести новые выборы. Мы поддерживаем стремление белорусского народа занять его законное место среди демократических стран. Соединенные Штаты намерены принять серьезные меры против белорусских официальных лиц, ответственных за подтасовки в голосовании и другие нарушения. Эти меры будут согласованы с Европейским Союзом. Мы призываем белорусские власти немедленно освободить тех, кто был задержан в ходе предвыборной кампании. Международное сообщество продолжит следить за действиями белорусских властей, и мы предостерегаем их против любых попыток преследовать тех, кто пользуется своими законными политическими правами»,
сказал представитель Белого дома. С жесткой критикой белорусских выборов выступили ОБСЕ, Европейская комиссия и Совет Европы. В то же время президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы белорусского государства. Сегодня Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В Пекине он примет участие в церемонии открытия «Года России в Китае». Запланированы переговоры российского президента с председателем КНР Ху Цзиньтао, на которых, как ожидается, стороны обсудят международные проблемы, в частности вопрос об иранской ядерной программе, а также экономическое сотрудничество, в том числе в области энергетики. В ООН безрезультатно прошли новые консультации по ядерной программе Ирана. По сообщениям информационных агентств, Россия и Китай по-прежнему не согласны с позицией остальных постоянных членов Совета Безопасности ООН оказать жесткое давление на Иран, чтобы он прекратил программу обогащения урана. Дальнейшие консультации по этому вопросу продолжатся сегодня с участием всех 15 членов Совета.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Узбекистана выдворяют из страны сотрудников ведомства ООН по делам беженцев. Вот что сообщила нашему радио в понедельник представитель ведомства Астрид ван Гендерен-Сторт.
17 марта власти Узбекистана сказали нам, что, по их мнению, ведомство ООН полностью выполнило свои задачи и нет никаких оснований для его дальнейшего присутствия в стране. Они также сказали, что МИД требует в течение месяца закрыть наше представительство в Ташкенте.
Это была представитель ведомства ООН по делам беженцев. Ранее сотрудники ООН помогли сотням граждан Узбекистана получить убежище за границей после жестокого подавления властями выступлений в Андижане. Главе палестинской автономии Махмуду Аббасу передан на утверждение список членов нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас», победившей на выборах в парламент, говорит Аббас.
«Да, я получил имена всех предполагаемых министров, они у меня. В течение суток или двух я соберу заседание Организации освобождения Палестины и объявлю окончательный состав кабинета. После этого состоится процедура представления министров парламенту для обсуждения и утверждения».
Это был президент палестинской автономии Махмуд Аббас. Глава кабинета Исмаил Хания сообщил, в частности, что лидер Хамаса Махмуд Захар предложен на пост министра иностранных дел. Другие палестинские движения и группировки отказались войти в правительство, сформированное Хамасом.
Радио «Свобода». Новости.
В Париже начался судебный процесс по делу 26 исламистов, обвиняемых в подготовке терактов во французской столице, рассказывает наш корреспондент Семен Мирский.
Следствие по делу делу 26 исламских экстремистов позволило раскрыть сложный механизм переправки боевиков из Европы и Северной Африки в Чечню и Афганистан. Центральной фигурой процесса является гражданин Франции, выходец из Алжира, Менад Бен Шалали, устроивший у себя на квартире в пригороде Парижа настоящую лабораторию, в которой изготовлялось химическое оружие, предназначенное для осуществления террористических актов в парижском метро, а также вблизи Эйфелевой башни и в ряде крупных магазинов столицы. Вместе с Менадом Бен Шалали перед судом предстали его отец, алжирский имам, а также мать и младший брат. Все подсудимые, согласно результатам следствия, принимали активное участие в подготовке терактов и в торговле похищенными автомобилями, используя вырученные суммы денег для переправки боевиков в Афганистан и в Чечню. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
В Самаре задержаны два дезертира, убившие трех человек. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в субботу солдаты самовольно покинули воинскую часть и отправились гулять по городу. Они познакомились с двумя мужчинами и женщиной, которые предложили им вместе выпить. Позже между ними возникла ссора, в результате которой военнослужащие застрелили всех троих. Россия усилит пограничный санитарный контроль за гражданами, прибывающими с Украины, из Грузии, Азербайджана, Казахстана и Китая в связи с угрозой распространения птичьего гриппа. С такой инициативой выступил в понедельник главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. В пресс-службе его ведомства сообщили, что пограничникам будет предписано обращать особое внимание на граждан с явными симптомами респираторных заболеваний. Напомню, главные новости к этому часу. В центре Минска продолжается акция протеста оппозиции. Несколько человек арестованы. Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай. Во Франции начался суд над обвиняемыми в подготовке терактов в Париже.
С новостями часа наш коллега Марк Крутов.
И теперь коротко о погоде. Североатлантический циклон принес на северо-запад и в центр европейской территории России снегопады, метели, порывистый ветер, а после весенней солнечной погоды вернул зимние холода, отмечают синоптики. Циклон основательно присыпал землю мокрым снегом, и вслед за циклоном в центр европейской России устремился холодный арктический воздух. В предстоящие сутки в средней полосе температура продолжит заметно понижаться. В центральных областях предстоящей ночью ожидается до минус 10. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, от 4 до 6 градусов мороза, в Москве небольшой снег 0-2, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 737 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Темы следующего отрезка нашей программы.
Визит Владимира Путина в Китай. Акции протеста белорусской оппозиции в Минске. Новые подробности в деле рядового Андрея Сычева.
Когда вы последний раз читали стихи, будете ли отмечать Всемирный день поэзии?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Продолжаем пристально следить за тем, что происходит в Минске, а там, напомню, белорусская оппозиция продолжает акцию протеста против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. На месте событий находится наш коллега Данила Гальперович. Данила, ну что, прибывают силы подкрепления?
Пока еще нет, но очевидно прибудут, потому что в белорусской столице расцвело, сейчас расцвело и открывается метро. И очевидно, что из этого метро наверняка подойдут к тем, кто выстоял здесь всю ночь, а это примерно 500 сторонников оппозиции, 15 палаток, к ним подойдут какие-то еще сторонники, потому что очень ждали эти люди, которые оставались здесь всю ночь, какой-то помощи. Во всяком случае, оппозиционные лидеры говорили о том, что в Минск должны приехать люди из других городов Белоруссии, буквально... Только что выступал и продолжает выступать Александр Миленкевич, кандидат от белорусской оппозиции в президенты Белоруссии. Он сказал, что история творится сейчас, и что вот те люди, которые остались в эту ночь на центральной площади Минска, эту историю и делали. И что когда-нибудь, вероятно, ими их дети будут гордиться. Но это слова Александра Миленкевича. Тут надо сказать, что... На площадь, кроме журналистов, то аккредитованных официально белорусским МИДом, не пускают никого, и приходится добираться самыми окольными путями, но очевидно, что без теплой одежды, без, скажем, каких-то термосов с чаем, эти люди, которые здесь были, выстояли всю эту ночь. С другой стороны, силовую акцию все специальные силы, которые в обилии размещены вокруг Октябрьской площади, были всю эту ночь. На силовую акцию они не пошли, очевидно, у них не было на это приказа, хотя все они на моих глазах находились в готовности.
Данила, расскажите, кто задержан, что происходит?
Известно, что задержаны два лидера белорусской оппозиции из руководства белорусской оппозиции. Это лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и его заместитель Александр Добровольский. Они как раз уходили с этого ночного митинга домой и по дороге были задержаны. Здесь на самом митинге сейчас продолжает быть Александр Меленкевич, он выступает сейчас, и Александр Козулин, еще один кандидат от белорусской оппозиции в президенты. Вот наверняка вы слышите сейчас звуки этого митинга. Вот так было всю ночь.
Спасибо, Данила. Мы с вами свяжемся через час на прямой связи с Октябрьской площадью Минска. Данила Гальперович, наш специальный корреспондент. Спасибо.
Сегодня начинается официальный визит Владимира Путина в Китай. Президент России примет участие в церемонии открытия года России в Китае и проведет переговоры с председателем Китайской Народной Республики Ху Цзинтао. Чего ожидать от этого визита? На этот вопрос корреспонденту Радио Свободы Максиму Ярошевскому ответил специалист по Китаю, профессор Института стран Азии и Африки Виля Гельбрас.
Я думаю, что эпохального ничего не следует ожидать, поскольку вообще происходит визит во время празднование года Китая в России и года России в Китае. Это в значительной степени такое, я бы сказал, демонстративное мероприятие, которое должно как-то показать близость двух держав. В связи с этим и в Китае проходят просто торжественные всякого рода мероприятия, вплоть до демонстрации наших военных самолетов и так далее. Конечно, всякие ансамбли и прочее. Возможно, будут подписаны соглашения по поводу поставок газа. Это пока еще не до конца оформленная вещь. А в остальном я принципиальных прорывов не ожидаю.
Какие-то серьезные вопросы решаться не будут, вот кроме газа?
Я думаю, что серьезных вопросов, думаю, не будет решаться. У нас ведь довольно сложные отношения, потому что, с одной стороны, это дружба без границ, как бы в кавычках, а с другой стороны, и та, и другая сторона стараются выжать из этой дружбы максимум выгод для себя. Осторожничает очень сильно в этих отношениях. Вот один пример. Возник у нас специальный банк, который призван инвестировать всякого рода проекты в Центральной Азии и в России. Но Китай в этот банк не приглашен. Это вот политика, когда партнеры опасаются друг друга, это политика естественная в отношениях Китая и России, но не дающая никаких перспектив серьезных.
А как вы думаете, вот как-то будут подниматься вопросы приграничные? Вот то, что с островами были проблемы, передача островов?
Этот вопрос уже решен. К сожалению, в данном случае Путин пошел на решение, которое полностью противоречит интересам России. И здесь допущена просто историческая уступка, которая при известных обстоятельствах обернется для России очень серьезным ударом. Я думаю, что дальше китайцы заинтересованы затрагивать, а нашим уже поздно говорить на эту тему.
На вопросы нашего коллеги Максима Ярошевского отвечал специалист по Китаю, профессор Института стран Азии и Африки Виля Гельбрас. Продолжаем программу «Время свободы». Я напомню еще раз вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода». Когда вы последний раз читали стихи? Напомню, сегодня Всемирный день поэзии.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». В Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода», Новости.
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Власти Узбекистана выдворяют из страны представительство ведомства ООН по делам беженцев. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. Эти и другие темы через 15 минут.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите программу «Время политики», в которой влияние итогов выборов президента Беларуси на ситуацию в России обсуждают вернувшиеся из Минска депутат Государственной Думы России Владимир Груздев, фракция «Единая Россия», и лидер Союза правых сил Никита Белых. Ведет передачу Михаил Соколов. «Время политики» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 10 часов утра. Время московское. В Москве 7 часов 16 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, с чего начнем?
Одна из главных тем, которая сегодня на страницах печати присутствует, это создание военно-промышленной комиссии. Создание военно-промышленной комиссии. Статья на первой полосе «Коммерсанта» называется «Иванов день». Вчера президент Владимир Путин создал постоянно действующую военно-промышленную комиссию во главе с министром обороны, вице-премьером Сергеем Ивановым. Хотя комиссия создана при правительстве России, она фактически выведена из-под контроля премьер-министра, подчеркивает «Коммерсант». Военный мегарегулятор станет собственной канцелярией Иванова. Другой вице-премьер Дмитрий Медведев явно поспешил созданием в Белом доме под себя Департамента национальных проектов, ведь даже заместитель главы военной комиссии Иванова будет министром российского правительства. Как считает «Коммерсант», Иванов довольно-таки легко получил для членов своей команды по-настоящему высокие должности. Указом президента учреждение новая государственная должность России – первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии, то есть министр. Министром-заместителем Сергея Иванова назначен кадровый генерал, глава одного из департаментов Минэкономразвития Владимир Путилин. Фактически в правительстве появилось новое Министерство военной промышленности, продолжает «Время новостей». Но на самом деле изменения гораздо глубже, считает издание. Структура правительства сделала очередной шаг по направлению к образцам Советского Союза. Именно там пресловутый ВПК был объединен, и его возглавлял министр обороны и член Политбюро Дмитрий Устинов. Теперь же полномочия сосредоточил в своих руках Сергей Иванов. Но это не значит, что он кругом выиграл, подчеркивает издание. Собственно, Министерство военной промышленности возглавит Путилин, а, как стало известно на газете, Сергей Иванов был против его кандидатуры. Но Путин, следуя незабытой еще традиции сдержек и противовесов, решил не превращать министра обороны в сверхсильного политического игрока и навязал ему, не без поддержки своего помощника Виктора Иванова, Владислава Путилина. Что касается нового министра в правительстве Михаила Фродкова, то заместитель директора Центра анализа стратегии и технологий Константин Макиенко полагает, что у Сергея Иванова появился надежный и квалифицированный помощник. Как заявил Макиенко «Времени новостей», у Путилина очень хорошая репутация, и он никогда не слышал ни одного негативного отзыва о нем. По словам президента, военно-промышленная комиссия должна способствовать конкурентоспособности нашей оборонки и упорядочению структуры гособоронзаказа. А вот газета называет решение президента сенсационным. По мнению издания, тема преемника, вызывающая нарастающий по мере приближения 2008 года интерес, получила любопытное развитие. Сергей Иванов назначен преемником, но пока не президента, а премьера. И на посту не главы кабинета, а главы одной из важнейших правительственных комиссий по вопросам ВПК. С другой стороны, Сергей Иванов вышибает из-под него кресло руководителя военно-промышленной комиссии. Очевидно, что аппарат Иванова расширится. И очень похоже, подчеркивает газета, что в борьбе за звание преемника с большой буквы в финале сойдутся Иванов с Медведевым. Вот так об этой новости сегодня пишут газеты. А в следующие, через полчаса, мы поговорим о новом развитии ситуации вокруг пострадавшего Андрея Сычева.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина познакомила нас с одной из главных тем сегодняшних российских газет.
В российской столице 7 часов 19 минут. Далее в нашей программе спортивные новости. Прежде о событиях на американском континенте. В чемпионате национальной хоккейной лиги Нью-Йорк Рейнджерс взял верх над Бостоном 5-2. Флорида выиграла в овертайме у Тампы 6-5. Монреаль нанес поражение Вашингтону 4-2. В этом матче отличился Александр Овечкин, забросивший свою 44-ю шайбу в сезоне. Атланта разгромила Баффало 5-0. Здесь отличился Илья Ковальчук, который забросил 43-ю шайбу в сезоне. И Вячеслав Козлов, он забросил 20-ю шайбу. Кроме того, на счету Козлова еще голевая передача. Калгари прошли соревнования спортивных пар в короткой программе в рамках чемпионата мира по фигурному катанию. Впереди две китайские пары Дан Джан Хао Джань, Чин Пан Цзянтон, а на третьем месте россияне Мария Петрова и Алексей Тихонов. В Майами стартовал квалификационный раунд крупных теннисных соревнований и продолжает участие Игорь Куницын, который выиграл у Лукаша Кубота в двух партиях 6-4, 6-2. Евгений Королев потерпел поражение от Гильермо Гарсия Лопеса. В женском одиночном разряде продолжает участие в квалификации Анастасия Родионова. Она нанесла поражение француженке Северин Бремон после того, как та в первой партии при счете 5-5 отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Отказался от выступления в Майами и американка Линдси Дэвенпорт, которая ссылается на старую травму. Первые партии полуфинальных матчей на звание чемпионки мира по шахматам завершились в ничью. Так сыграли Виктория Чмелиты из Литвы и Алиса Галямова, россиянка, а также еще одна представительница России Светлана Матвеева с китаянкой Сю Юхуа. Сегодня состоятся ответные партии и при необходимости тайбрейки. Полуфиналистом розыгрыша Кубка Англии по футболу стал Вест Хэм, который одержал победу в гостях над Манчестер Сити со счетом 2-1. Ну а очередной выпуск новостей спорта примерно через час.
В Москве 7:21. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главнокомандующий сухопутными войсками России генерал-полковник Алексей Маслов утверждает, что никаких издевательств со стороны старослужащих в отношении рядового Андрея Сычева не было. Об этом Маслов заявил в интервью телепрограмме «Вести недели», вышедшей в эфир в воскресенье вечером. По словам главкома сухопутных войск, в расследовании происшествия с рядовым Сычевым отдельные сотрудники военной прокуратуры проявили предвзятость, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валеев.
Следствие по делу рядового Андрея Сычева завершится на этой неделе, заявил пресс-секретарь Главной военной прокуратуры Михаил Евгененко. Он подчеркнул, что окончательные выводы о причинах произошедшего с Сычевым сделает только суд. Между тем, вчера о новых обстоятельствах, вскрытых в ходе расследования дела Андрея Сычева, заявил Алексей Маслов, главком сухопутных войск. Он заявил, что факты издевательств над Сычевым со стороны старослужащих не подтверждаются, а отдельные сотрудники военной прокуратуры якобы проявили предвзятость в расследовании происшествия. Интервью Маслова комментирует сестра Андрея Сычева Марина Муферт.
Просто возмущена от самой глубины души вот тем, что они вчера показали, рассказали. Я более чем уверена, что это все куплено, это все заказано и делается с расчетом, когда вот зритель посмотрит и не вникая в суть происходящего, и сделает вывод, что да, действительно, никто его не избивал. На самом деле, как такового избиения, в принципе, не было. Было буквально несколько ударов, а дело было другое. Сычев держал его, вот сидя на корточках, в течение более 3,5 часов. Из-за этого образовались тромбы, из-за этого развилась гангрена, из-за этого вот прошла ампутация обеих ног и органов.
Врачи военного госпиталя имени Бурденко, между тем, заявляет, что причина ампутации ног у Андрея Сычева – тяжелейшее наследственное заболевание тромбофилия, связанное с нарушением свертываемости крови. Якобы процесс начался еще за 3 месяца до того, как юноша поступил на лечение, а инцидент, имевший место в новогоднюю ночь, был лишь провоцирующим фактором. Вот что говорит об этом Марина Муферт.
Никакой патологии у нас в семье нет и не было никогда. Точно так же, как и у Андрея, все анализы показывали абсолютно чистую кровь всегда. Брали анализ крови на генетику у мамы и у нашей старшей сестры Наташи. Сначала говорили о том, что у них у обеих эта палочка в крови находится. Потом начали говорить о том, что этой палочки в крови у Наташи нет, она только у мамы. А когда, значит, мы задаем вопрос, почему же тогда она только у мамы, а у остальных детей нет, кроме Андрея, нам отвечают на него так, что эта палочка передается только мальчикам, девочкам не передается. Говорят о том, что у отца Андрея была такая же палочка. Как же они это, интересно, установили, если отец умер более 2 лет назад, все его медицинские карты, они находятся здесь, их никто не поднимал, никто ими не интересовался, и они сейчас с полной уверенностью заявляют о том, что да, у отца было.
Между тем, в Главной военной прокуратуре довольно сдержанно прокомментировали высказывание генерала Маслова о недобросовестном ведении следствия, назвав его частным мнением. А на взгляд председателя Союза комитета солдатских матерей Валентины Мельниковой заявление Маслова является давлением на суд. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Далее в нашей программе рубрика «Русский политический интернет». Наиболее интересную публикацию представит наш коллега Андрей Широградский.
Интернет-сайт «Политру» публикует на своих страницах статью Сергея Маркедонова под заголовком «Непопулярный вождь, победивший революции», посвященную 50-летию Егора Гайдара, человека, начавшего в России либеральную экономическую реформу.
Вообще, Гайдар – одна из наиболее парадоксальных фигур российской политики. Не будучи ни дня президентом страны или полноценным главой правительства, с формальной правовой точки зрения, даже занимая ответственные правительственные посты немного больше года, именно Гайдар в глазах его оппонентов и массы населения является главным виновником всех российских бед и катастроф.
Но если популярность Гайдара стремится к нулю, если его скрывают от избирателей даже собственные сторонники, означает ли это, что Гайдар просто политический банкрот, не справившийся с возложенными на него обязанностями?
Все преемники Егора Тимуровича начинали с критики либерально-экономической модели, а спустя время становились стихийными монетаристами. Начатые преобразования шли по принципу «шаг вперед и два назад», дополнялись рынком согласований и лоббизмом в самом худшем смысле этого слова. Но в эпоху после Гайдара к российской элите пришло понимание, что экономический либерализм не прихоть завлабов, мальчиков в розовых штанишках и не идея, возвращенная за океаном, а единственная реальность. Альтернатива ей является мобилизационная модель экономики, которая привела нашу страну к талонам, всеобщему дефициту и социальной апатии.
Сергей Маркедонов не считает, что Егор Гайдар неправильно понимал состояние советской экономики. Гайдар ошибся, именно сосредоточившись только на экономических вопросах. Вот что об этом говорит сам автор статьи.
Но, на мой взгляд, главнейшая ошибка – это экономический детерминизм Гайдара и его команды. Это внимание исключительно к экономическим вопросам. Мы создадим рыночную экономику, эта система заработает и все сама собой отрегулирует. Очень многие блоки проблем Гайдаром были, в общем-то, рассматриваемы как вторичные. В частности, вопрос о легитимации буржуазной российской революции и легитимации новой России как таковой. К сожалению, команда Гайдара и российские либералы в целом, они отождествили идеологию с коммунистической идеологии, да, разница как между государем и милостивым государем. В результате именно новая российская государственность, она не получила новой идеологии, нового идейно-политического наполнения.
Сергей Маркедонов бросает в адрес Гайдара и его команды очень жесткий упрек в отсутствии патриотизма.
Либералы, поскольку они создавали новую Россию, Российскую Федерацию, надо было быть патриотами России, да, не патриотами Соединенных Штатов и Европы, а патриотами России. Да, новой России, безусловно, да, России демократической, но страны, у которой есть свои национальные интересы, страны, у которой есть проблемы, связанные с территориальной целостностью, целостностью российской нации, как политика гражданского образования. Вот эти вопросы должны были получить в либеральной доктрине, в либеральной мысли тоже свое отражение.
Сергей Маркедонов обращает внимание, что близкие к Кремлю публицисты и политологи сейчас часто называют Владимира Путина либеральным патриотом, игнорируя, однако, тот факт, что Путина бросает в другую крайность, когда под патриотизмом понимается не российский гражданско-политический национализм, а поклонение советской символике и советским же военным и политическим мифам. Российская же посткоммунистическая действительность рассматривается Путиным и его идеологической обслугой не как период создания новой государственности, а как эпоха анархии и национального провала, заключает Сергей Маркедонов. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Похищение информации с банковских счетов. Подробности в панораме высоких технологий. Католическим священникам посвящена сегодняшняя история Запада и Востока из Польши.
Вопрос утреннего эфира. Когда вы последний раз читали стихи в связи с тем, что сегодня Всемирный день поэзии? Наши слушатели все больше приводят свои какие-то экзерсисы, свои опусы и достаточно пессимистичны. Вот Александр Добрый из Санкт-Петербурга пишет, что время уходит в какую-то бездну, дни за днями идут чередой, горе, счастье, надежды и слезы унося безвозвратно с собой. Целый день суетишься, хлопочешь и как будто стоишь за добро, тратишь силу, энергию, бодрость, а оглянешься — нет ничего. Вдохнув, вы понимаете, тогда как вам, улыбнувшись мило, вдруг девушка местечко уступила, что молодость прошла и навсегда. Господин Марк Каганцов. Стихи как духовная пища лучше диеты – это мнение Константина. А Георгий Георгиевич достаточно жестко говорит о том, что народ обкраден олигархами, и ему сейчас не до поэзии.
Да, это грустно. Сегодня в 19 часов тема программы «Время гостей. 50 лет Егору Гайдару». Проблемы переходных экономик в постиндустриальном мире обсуждают бывший премьер-министр Армении Гранд Багратян и экономист Андрей Нечаев, ведет передачу Михаил Соколов. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
Ну а сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
«Радио Свобода» новости.
В центре Минска белорусская оппозиция разбила палаточный лагерь и продолжает акцию протеста против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. Арестованы несколько активистов оппозиции. США не признали результаты выборов в Беларуси и призвали к проведению нового голосования. С жесткой критикой белорусских выборов выступили ОБСЕ, Еврокомиссия и Совет Европы. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Запланированы переговоры Путина с председателем КНР Ху Цзиньтао, на которых, как ожидается, стороны обсудят международные проблемы и экономическое сотрудничество, в том числе в области энергетики. В ООН безрезультатно прошли новые консультации по иранской ядерной программе. По сообщениям информационных агентств, Россия и Китай по-прежнему не согласны с позицией остальных постоянных членов Совета Безопасности ООН оказать жесткое давление на Иран, чтобы он прекратил программу обогащения урана. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. Юристы «Открытой России» получили в суде официальное постановление об аресте всех счетов организации в рамках исполнительного производства по уголовному делу против компании «ЮКОС». Власти Узбекистана выдворяют из страны представительство ведомства ООН по делам беженцев. Сотрудники ведомства должны покинуть Узбекистан в течение месяца. В Багдаде и его окрестностях при взрывах погибли 9 мирных жителей и 2 полицейских, 15 человек ранены. В пригородах иракской столицы обнаружены тела 14 убитых. В Самаре задержаны 2 дезертира, убившие 3 человек. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в субботу солдаты самовольно покинули воинскую часть и в городе познакомились с 2 мужчинами и женщиной. Позже между ними возникла ссора, и военнослужащие застрелили всех 3. В Париже начался судебный процесс по делу 26 исламистов, обвиняемых в подготовке терактов во французской столице.
И теперь коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится. 21 марта – вешнее равноденствие, астрономический день рождения весны. Придет солнышко и к нашим окошечкам. Мы тоже на этом надеемся. Сегодня в Санкт-Петербурге днем без осадков, 4-6 мороза. В Москве небольшой снег от 0 до минус 2, ветер западный 3-8 метров в секунду, давление 737 миллиметров ртутного столба.
Сегодня Всемирный день поэзии, вы уже знаете прекрасно об этом. Его будут, естественно, отмечать и в российской столице, и об этом расскажет Лили Пальвелева.
С 99 года по решению ЮНЕСКО Всемирный день поэзии ежегодно отмечается 21 марта. Хорошо известные, совсем молодые, начинающие авторы сегодня читают свои стихи в самых разных литературных клубах и культурных центрах. От литературного салона классики XX века до театра на Таганке. А в Российской государственной библиотеке, бывшей Ленинке, состоится вручение специальной премии «Мост». Слово поэту и литературному критику Дмитрию Кузьмину.
Премия присуждается за критические статьи о поэзии. Мост, потому что подразумевается, что критика, вообще говоря, должна наводить мосты между поэтом и читателем. Сегодня именно вот этих мостостроителей нашей культуре особенно не хватает, потому что с поэзией все в порядке, но она плохо доходит до читателей, в том числе потому, что никто толком не рассказывает, как все устроено. Мы такую премию придумали, и она будет в первый раз вручена. Жюри состоит, с одной стороны, из поэтов, а с другой стороны, из читателей. Но читатели, чтобы все-таки были тоже взяты понимающие, приглашены критики же, только не из литературы, а из других видов искусства. Кинокритики, музыкальные критики.
Для чего нужно, чтобы критики были из пограничных видов искусства?
Если мы говорим о том, что критика литературная пребывает в некотором кризисе, то это и означает, что существующие сегодня в ней основные фигуры нам кажутся не вполне отвечающими какому-то своему предназначению. Поэтому нам хотелось здесь добиться некоторой независимости оценок от устоявшихся мнений внутри вот этого критического цеха.
Вы говорите, что поэтов и интересных поэтов сейчас достаточно много. А нынешнее время принято называть русским и прагматичным. критичным. В связи с этим, есть ли у этих поэтов читатель, востребована ли поэзия сегодня?
Это не прямо связанные истории. Время, ну да, наверное, жесткое, а что было когда-то мягкое.
Были времена, когда люди были настроены, скажем так, более лирично. Были времена, когда поэт воспринимался прежде всего как трибун.
Это означает, что были времена, когда делались попытки употреблять поэзию не по назначению, забивать этим микроскопом гвозди. Сегодня этот фокус перестал проходить. Думаю, что искусство вообще, если это настоящее искусство, предназначено для того, чтобы узнать, осмыслить то, что рациональным знанием не ухватывается.
Подчеркивает Дмитрий Кузьмин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Когда вы последний раз читали стихи? С таким вопросом обратился Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Сегодня в «Китайском детективе». Там очень много, в каждой книге используется стихотворение китайских авторов, в основном древних. Стихи хорошие, сходу всего никогда не услышишь, не поймешь. То есть, прочтя или услышав несколько раз, только начинаешь понимать все, что хотел автор сказать.
Очень даже давно, наверное, в школе. Поэты сейчас есть, я думаю, мало пропаганды, что ли. Надо больше заинтересовать детей поэзии.
Сегодня это из песен стихи, в общем-то. Цой, Игорь Тальков. Так чьи-либо стихи читаю, но без особого интереса. В основном слушаю стихи, нежели читаю. Я учу жить по стихам.
Я училась на Украине, мы на украинском языке изучали Тараса Шевченко. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на вкраїні милі, що плани широкополі, Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.
Вступав когда в Академію театрального искусства 6 лет назад. Я музыкант, пишу тексты, и, грубо говоря, их тоже нужно рифмовать. Получается, в принципе, те же самые стихи. Просто мне легче воспринимать прозу, перерабатывать ее, брать то, что мне нужно.
В общем, уже давно в школе. Почему нет тяги? Не знаю.
Буквально вчера наткнулся на старый сборник своего приятеля Сергея Соловьева. Оказалась такая книжка, которая практически не открывалась с 93-го года. А так я мечтаю постоянно. Это нужно все-таки какое-то состояние, настроение. И я не стремлюсь читать много новых. Впечатление какого-то словесного мусора создается.
Может, месяц назад. Стихи Омара Хайяма. Чтобы найти хорошее поздравление, день рождения, для себя не получается. Времени нет.
Давно уже. Раньше были моменты, когда я к ним сюда удовольствием возвращался в данный момент. Нету интереса читать чужие стихи. Свои – это уже вопрос интимный, наверное. Это уже другой вопрос.
Но это я делаю постоянно. В основном лирические стихи поэтов и современных, и классиков. Любимый из классиков Байрон.
Примерно неделю назад Роберт Бёрнс наиболее запал в душу еще со школьных лет. Могу процитировать из его любимых стихотворений в англоманском варианте. «My heart's in the highland, my heart's not here. My heart's in the highland, wherever I go». «Мое сердце в высокой земле, есть область Шотландии. Мое сердце не здесь, мое сердце в верхней земле, куда я хочу поехать».
Так петербуржцы отвечали на вопрос, когда вы в последний раз читали стихи. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Количество доменных имен в зоне РУ увеличилось за 2005 год в полтора раза. Во второй половине 2006 года начнется тестирование доменных имен, содержащих нелатинские символы. В Соединенных Штатах похищена информация о 600 тысячах банковских счетов. Таковы заголовки панорамы высоких технологий.
Главная тема выпуска. Соединенные Штаты начали выпуск паспортов, которые содержат биометрическую информацию на микрочипе RFID. Информацию можно считывать на небольшом расстоянии специальным сканером. Как утверждают представители властей, новые паспорта снизят риск кражи личных данных и сведут к минимуму бюрократические препятствия, с которыми приходится сталкиваться при пересечении государственной границы. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Американские правозащитные организации обеспокоены формированием единой базы данных с биометрической информацией всех граждан страны. Концентрация информации делает ее уязвимой как для внешних атак, так и для внутренних угроз, в том числе подкупа сотрудников, имеющих доступ к единой базе. Кроме того, есть опасения, что злоумышленники с помощью собственных сканеров сумеют получить несанкционированный доступ к информации, записанной на микрочипе.
Новости коротко. ICANN, международная организация, ответственная за распределение доменного пространства в интернете, обнародовала график тестирования системы неанглоязычных доменных имен. По принятым сейчас стандартам, доменные имена должны состоять только из букв латинского алфавита, цифр и дефиса. Во второй половине 2006 года планируется проведение первых тестов по внесению неанглоязычных имен в систему корневых серверов. Доменные имена с нелатинскими символами уже используются в Китае. Как сообщила организация RU-центр, доменный регистратор зоны RU, количество доменных имен в зоне RU увеличилось за 2005 год более чем на 46%. На сегодняшний день в зоне RU насчитывается около 485 тысяч доменов второго уровня. По сообщению журнала American Banker, мошенникам удалось похитить информацию о кредитных картах, в результате чего они получили доступ примерно к 600 тысячам банковских счетов. По мнению экспертов, это стало возможным, потому что торговые компании незаконно хранят в своих базах данных пин-коды и номера карточек своих клиентов. Утечка, вероятно, произошла в результате взлома базы данных одной из сетей розничной торговли канцелярскими товарами. Полиция Нью-Джерси уже арестовала 14 человек, связанных с этим преступлением.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
В Москве 7 часов 41 минута. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, дело Андрея Сычева.
Да, это сегодня также одна из главных тем, о которой пишут практически все газеты. «Война за погоны» — так называется, например, статья в «Новых известиях». Вчера дело рядового Андрея Сычева, пострадавшего во время службы в Челябинском танковом училище, получило новый поворот. Не дожидаясь официальных результатов, следствие, главнокомандующий сухопутными войсками России Алексей Маслов публично заявил, что никаких издевательств по отношению к Сычеву не было, а факт дедовщины не установлен. Выступление Маслова на телеканале «Россия» подкрепили фразой самого Сычева, из которой следует, что его как бы и не били, пишут «Новые известия». В главной же военной прокуратуре говорят, что окончательные выводы о причинах трагедии, случившейся с Сычевым, сделает только суд. Следствие завершится уже на этой неделе, и тогда прокуратура начнет знакомить с материалами следствия фигурантов дела, а после чего документы отправятся в суд. Между тем, мать солдата, шокированная увиденным, заявила «Новым известиям», что слова Андрея просто вырвали из контекста. Если бы фразу показали целиком, то все бы увидели, как он рассказывает о побоях. По ее словам, сам Андрей не раз признавался в том, что его били и заставляли несколько часов сидеть на корточках. Это зафиксировано и в его показаниях, подшитых к делу. А сказанные им в телеэфире слова «не избивали» просто вырезаны из контекста. «То, что мой сын сказал журналистам», — незаконченная фраза, объяснила Сычева. «Если бы вы послушали запись разговора с репортерами полностью, уловили бы другой смысл. Он имел в виду совсем другое. Его не избивали до полусмерти, но пинали по ногам и под угрозой побоя заставляли долго сидеть в одной позе». Челябинское ЧП становится все более запутанным и политизированным, так считает «Комсомольская правда», и задает нехорошие вопросы. Почему, например, из 16 случаев дедовщины в недавние месяцы, после которых солдаты не только стали калеками, но и умерли, только ЧП с Сычевым удалось прорвать эту информационную блокаду? Почему по давно заведенному правилу не разглашать результаты расследования уголовного дела до его полного завершения, наши командиры, политики и врачи щедро раздают интервью, каждый по-своему, интерпретируя ситуацию, еще больше запутывая ее? Более того, генералы еще до завершения следствия уже выступают в качестве адвокатов своих подчиненных и публично стягают следователей за неправильные методы работы. «Комсомольская правда» пишет о том, что дело Сычева уж очень очевидно и все больше начинает замешиваться на большой политике. И наблюдать за всем этим становится противно, пишет газета. Жаль только Андрея Сычева, его маму и сестру, которых уже не только терзают допросами и вопросами, но и учат, как и что говорить, подчеркивает газета. В издании полагают, что по мере приближения парламентских и президентских выборов в России бедного солдата вообще превратят в политического больного. И большего цинизма уже не придумать, завершает «Комсомольская правда». Правда. Известия же делают вывод, что шоковая терапия – это шанс поставить армию на ноги. У армии есть шанс самой встать на ноги и реабилитироваться, пишет издание. Именно шоковая терапия, через которую из-за Андрея Сычева проходят военные, может стать началом нравственного выздоровления армии, полагают в издании, которое будет невозможно, если старший офицер не будет заботиться о мальчишках, воспитывать, беречь их, не по головам считать своих солдат, а по душам, дрожать и бояться, как бы чего с ними ни произошло. Дело Сычева дает нам трагический, но уникальный шанс начать оздоровление общества. Так считают в известиях, и так сегодня об этом пишут газеты.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина познакомила нас с одной из главных тем сегодняшних российских газет. В Москве 7:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска сторонники белорусской оппозиции разбили палаточный лагерь и продолжают акцию протеста. Несколько человек арестованы. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Власти Узбекистана выдворяют из страны представительство ведомства ООН по делам беженцев. В Самаре задержаны два дезертира, убившие 3 человек. Более подробно об этом в новостях на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Европейские инвестиции в российскую энергетику, бесплатная приватизация жилья, самый крупный в мире завод по производству биогаза – темы экономического обзора.
Россия приветствует европейские инвестиции в российскую энергетику, однако не готова предоставить доступ к своим трубопроводам третьим странам. Об этом в интервью агентству Рейтер заявил вчера председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу. Он признал, что в ходе переговоров в Москве 17 марта ему не удалось убедить президента Владимира Путина в целесообразности ратификации России международного договора энергетической хартии, подписанной страной еще в 1991 году. Договор предусматривает, в частности, свободный коммерческий транзит энергоносителей, покупаемых напрямую у производителя через территорию других стран. Период бесплатной приватизации жилья для граждан в России может быть продлен еще на 3 года, до 1 марта 2010-го, заявил вчера на слушании в Государственной Думе председатель Комитета по законодательству Павел Крашенинников. По его словам, 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не приватизировано. По действующему законодательству срок бесплатной приватизации жилья гражданами истекает 1 января 2007 года. Сегодня в Пекине в ходе начинающегося визита в Китай президента России Владимира Путина китайская национальная нефтегазовая корпорация, как ожидается, подпишет ряд соглашений. В частности, с российской государственной компанией «Роснефть» о создании совместных предприятий по разработке в России нефтяных месторождений, а также с государственной компанией «Транснефть» о финансировании строительства ответвления на Китай будущего нефтепровода из Восточной Сибири в Приморский край. Его планировали начать еще в 2000 году, а завершить в 2005. В Швеции, в районе Гетеборга, до конца 2006 года может быть построен самый крупный в мире завод по производству биогаза. Он вырабатывается из органических соединений и используется как экологическое топливо для автомобилей, оборудованных соответствующими двигателями. В 2005 году объем продаж таких автомобилей в Швеции увеличился почти на 50%. Кроме того, на этой неделе здесь начнет курсировать первый в мире пассажирский поезд, работающий исключительно на биогазе. На одной заправке он может перевезти более 50 пассажиров почти на 600 километров, развивая скорость до 130 километров в час.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 27 рублей 66 копеек за доллар США и 33 рубля 68 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
В российской столице 7:49. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 21 марта.
В этот день в эфире «Свобода».
Причины упадка русской иконописи. Из статьи Григория Померанца «Сны земли». 21 марта 1971 года. Читает Николай Горчаков.
Несколько веков подряд богомазы из глухих углов Удельной, а потом Московской Руси, писали удивительные иконы. А потом что-то случилось, и искусство упало. Гораздо раньше, чем русские люди перестали беречь иконы, они разучились их хорошо писать. Лучше всего это делали в XIII-XV веках. Расцвет иконописи приходится на годы, когда русская государственность, разбитая и покоренная, сильно поблекла в народных глазах. Князь оставался ближе хана, но он стал рычагом, финансовым агентом Орды. Государственность вся пахла Ордой. Сюзереном был хан, его в летописях называли царем, ему писали доносы, его делали судьей в княжеских спорах. Оставалась только вечность, не подвластная ни князьям, ни ханам. И глубинные пласты души, больше, чем когда-либо прежде, повернулись к вечности, к христианскому царству духа. От этого духа ждали и физического избавления, прилива силы, способной победить злую басурманскую силу. Никогда ни прежде, ни позже иконам не молились с такой страстью, никогда не вглядывались в них с такой тоской. По мере укрепления самодержавия начался медленный склон вниз. В XVI веке заметны явные черты упадка, а в XVII старой классической русской иконописи уже нет. Что же убило русскую иконопись? Мне стало казаться, что некоторые даты политической истории России не случайно совпали с этим упадком. Двойная победа Москвы над татарами при Дмитрии Донском и Иване III оказалась в конечном счете победой наиболее ататаренного из русских княжеств. Внешнюю Орду сменила внутренняя, осененная византийским крестом и благословением всех святителей, и от этого во много раз более опасная, растлительная для народной души. Лучшие русские люди верили, что власть, освободившая их от Орды, будет справедливой властью. Поэтому царствование Иоанна Грозного было непоправимым ударом для рублевского православия. Ангелы Дионисия не смогли помешать Ивану IV стать Грозным, но после Грозного они вывелись, улетели.
Причины упадка русской иконописи. Григорий Померанц «Сны земли». Читал Николай Горчаков. Радио «Свобода», 21 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио «Свобода» наши истории Запада и Востока. Все больше католических священников из Польши едут в другие страны Европейского Союза, где ксензов не хватает. В самой Польше их уже называют экспортным хитом. С подробностями Алексей Дзяковицкий.
Уже каждый шестой польский католический священник работает за границей. Это около 4000 человек. Еще несколько лет назад основными причинами выезда польских ксензов за границу было миссионерство или служба в католических храмах Западной Европы, где катастрофически падает количество желающих пойти в духовную семинарию, а значит и священников. Теперь ситуация изменилась. После вступления Польши в Европейский Союз поляки стали массово выезжать за границу. В ряде стран, так называемых старых членов ЕС, с 1 мая 2004 года граждане Польши могут работать без всяких ограничений. По некоторым данным, теперь за границей постоянно или на сезонных работах работает каждый 40-й поляк в трудоспособном возрасте. Религиозность поляков общеизвестна. 97% жителей страны называют себя католиками. Значит, десяткам тысяч поляков, выехавших за границу, также нужна духовная опека, особенно когда, как это нередко случается, после приезда в западные страны на заработки, действительность отличается от того, что представлялось в Польше, и многие гастарбайтеры разочаровываются и впадают в депрессии. Католические храмы в Англии или Швеции неожиданно столкнулись с огромным количеством прихожан, с которым просто невозможно справиться физически. В некоторых приходах количество верующих увеличилось даже в 3 раза. Ксёндз из Краковской курии Роберт Ненцек говорит, что для работы среди верующих польской диаспоры только из Кракова выехало 58 священников, а в целом по стране эта цифра за минувший год в 2 раза больше. В этом году, по прогнозам представителей польской католической церкви, за границу могут направиться около 1500 ксензов, ведь в одной только Ирландии поляки составляют уже несколько процентов населения, говорит епископ Тадеуш Пиронек. Они едут за границу прежде всего потому, что там поляки, которым нужна духовная поддержка церкви. Тысячи поляков выехали в другие страны, но не могут вот так просто пойти, например, исповедоваться в костеле в Ирландии или Швеции. Языковой барьер – это в данном случае огромная проблема. Польских католических священников не хватает прежде всего в Великобритании, Ирландии и Соединенных Штатах Америки. В эти страны поляки чаще всего едут на работы. Проблема в том, что если какой-нибудь приход, к примеру, в Чикаго, преимущественно польский, ксёндз-поляк, который в нем служит, все равно обязательно должен говорить по-английски. Польские священники требуются не только для работы с поляками, но и с коренными жителями той страны, в которую они приезжают, отмечает епископ Пиронек. Польская католическая церковь отправляет за границу цвет своего духовенства. Эти священники, кроме своих непосредственных обязанностей, должны знать язык страны, в которую едут, и уметь помочь вновь приехавшим полякам освоиться в этой стране. Некоторые ксензы летают за границу только на выходные, чтобы отслужить там мессы сразу в нескольких храмах. Священников, подготовленных к такой службе, не хватает. Духовная семинария в Познани – это единственное место в Польше, где священников готовят специально для работы с поляками за границей. В ней учатся 79 семинаристов, которые по окончании семинарии должны быть готовы ехать куда угодно. Потребность в них есть практически на всех континентах земного шара. Конечно, сомнения есть всегда, и у меня были, ведь может оказаться так, что за границей придется провести всю оставшуюся жизнь, говорит один из семинаристов. Как правило, контракты со священниками за границей заключаются на 5 лет, но большинство из них остаются там до конца жизни. Примечательно, что в последние несколько лет в целом в Польше в семинарии идут все больше молодых людей. В некоторых из них просто нет мест. По количеству семинаристов в католических духовных семинариях Польша занимает первое место в Европе, оставив далеко позади другие страны. Так что, по словам епископа Тадеуша Пиронка, недостаток ксензов католической церкви в самой Польше пока не грозит. Думаю, что на данный момент масштабы этого явления, то есть выезда священников за границу, не представляют угрозы для католической церкви в Польше. Тем не менее, по мере того, как очередные страны-члены Европейского Союза будут открывать свои рынки труда для граждан Польши, проблема нехватки польских ксензов за границей может стать действительно острой. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Завершился очередной отрезок программы «Время свободы», а вот тема следующего часа.
Акции протеста белорусской оппозиции в Минске. Перспективы вывода американских войск из Ирака. Борьба с птичьим гриппом в Краснодарском крае. Предвыборные ситуации в Италии. Итоги международного кинофестиваля в Софии. А также вы узнаете о новом типе вулканической опасности.
Ну что, давайте посмотрим теперь, что присылают наши слушатели, какие сообщения... А вопрос утренней программы таков: когда вы последний раз читали стихи, в связи с тем, что сегодня Всемирный день поэзии отмечается, Николай Ломов из Санкт-Петербурга вспомнил стихи и строки Омара Хайяма. «Ад и рай в небесах, утверждают ханжи, я в себя заглянув, убедился во лжи. Ад и рай не круги во дворце мироздания, ад и рай — это две половинки души». А Сергей Анатольевич написал в «Радио Свобода», как это нескромно будет звучать: «Я слушаю тебя и много познавательного узнал. Я от тебя утром тебя слушаю, в обед тебя включу, и вечером, и ночью послушать я могу», посвящает нам в День поэзии. «В смерти, вопреки, земля живет, покуда есть в мире чудаки». Сергей, еще один слушатель из Санкт-Петербурга. А Яков такие строки сообщает нам: «Когда бы на нашей планете все люди были бы поэты, тогда бы счастливы, как дети, мы жили все на этом свете».
Дмитрий, а вы когда в последний раз читали стихи?
Давно, признаться, давно.
А какие любимые авторы?
Ну, авторов любимых, я не знаю, много достаточно. Вот, ну, вспоминается вот из последних Уильям Блейк. Уильям Блейк, английский.
А что-то процитировать можете?
Нет, к сожалению, нет.
Вы еще не готовы с утра.
А вы?
Пастернак, Цветаева. Наверное, арсенал, видимо, такой же, как и у многих наших слушателей.
Собравшиеся говорили о том, что война в Ираке отвлекает ресурсы страны от решения внутренних проблем.
Я думаю, что мы победили. И не важно, что они объявят.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
При производстве строительных работ сверху с поверхности сваями был пробит тоннель. Поврежден поезд.
Ее родственники сообщили, что больная держала несколько кур и уток, большинство из которых умерли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».